Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Какие события в России? Ну, такие, что всех, кого еще не додушили, додушим. Смотрим сюжет о последних посадках.
Политика Илью Яшина задержали вечером 27 июня в Москве. Как заявили полицейские, на Илью была ориентировка. Но когда они попытались его задержать, он оказал сопротивление. Стал толкаться и хватать их за форму, что послужило причиной для возбуждения административного дела по статье о неповиновении сотрудникам полиции. Днем 28 июня политику вынесли приговор – 15 суток ареста. Илья Яшин – один из тех оппозиционеров, кто не покинул Россию после начала войны и открыто осуждал действия власти. За полмесяца до этого Юрий Дудь выпустил интервью с ним, которое взял в Стамбуле. Во время общения политик объяснил, почему не уезжает из страны.
Я думаю, они прекрасно понимают, что если меня завтра посадят, ну, я тоже не буду молчать. Я тоже там вряд ли забьюсь там под лавку и вряд ли буду молчать в тряпочку.
Илья также рассказал, как его пытались выдавить из страны.
Все, что происходит вокруг меня, это такие явные намеки, сигналы. Там, чувак, ну, ты немножко утомил, давай вот... Там говори, что хочешь, мы тебя пока не арестовываем, но мы явно даем тебе понять, что нужно уехать. И поскольку я не уезжаю, они вокруг меня, мне кажется, пытаются создать такое пространство для конспирологии. Потому что ну, я там не замолкаю, я там выступаю, я говорю то, что я считаю нужным. Я называю спецоперацию войной, чем она по факту и является. И люди как-то на меня косо смотрят. Ну то есть людей в России арестовывают за гораздо меньше, а этого не трогают.
Отвечая на вопрос Юрия Дудя о неизбежности заключения, если политик продолжит высказываться против войны, Илья Яшин рассказал, как готовиться к неволе.
Вот как только полетели первые ракеты в сторону Украины, я пошел к дантисту и, значит, привел в порядок всю свою челюсть. Все там дырки, все кариесы, все запломбировал. И зубы у меня в полном порядке теперь. Хотя я боюсь, так честно говоря, стоматологов, но я как-то вот взял волю в кулак, я понял, что если действительно придется отправиться за решетку, там никто эти зубы лечить не будет.
Разговор также зашел о выпаде Ильи Яшина против Кадырова. Политик в феврале выпустил ролик, в котором назвал главу Чечни угрозой для России и призвал российские власти остановить Кадырова.
Режим Кадырова в Чечне несет для безопасности нашей страны. И я к этой теме периодически возвращаюсь, потому что я действительно считаю... кадыровский режим на Кавказе бомбой замедленного действия, которая в перспективе может взорвать не только весь Кавказ, но и всю нашу страну. И мне кажется, молчать про это абсолютно невозможно. В конце концов, я считаю, что Кадыров стоит за убийством моего друга. И молчать про Кадырова – это просто предательство по отношению к памяти моего погибшего товарища.
С нами на связи Аббас Галямов. Аббас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Аббас, вы помните, были времена довольно долгие, длинные, когда мы говорили, что ну зачем им, властям, новая газета, «Эхо Москвы», и все это называлось форточками. У вас есть ощущение, что в качестве форточек все еще даже сейчас оставляли каких-то отдельных оппозиционных политиков, а теперь решили тему форточек закрыть вообще?
Смотрите, слово «форточка». Я, при том, что содержательно я согласен с тем, что вы сказали, с вашим определением, я слово «форточка» считаю не очень операбельным, оно не очень хорошо объясняет, так сказать, с технологической точки зрения, что происходит. Я попробую объяснить вот именно как политтехнолог. Дело в том, что массовые репрессии, они на самом деле не нравятся большинству россиян. В том числе даже сторонникам режима. Вот это очень важно зафиксировать. Значит, они не нравятся оппозиции, это понятно, но они не нравятся и большинству сторонников Путина. И поэтому режим это прекрасно понимает. В Кремле хорошие социологи сидят, они правильно интерпретируют получаемые данные. И поэтому они понимают, что нельзя сделать репрессивность главной характеристикой режима. То есть он не должен, вот когда человек начинает говорить там Путин, Кремль, да, вот первое, что приходит ему в голову, не должно быть слово репрессии, подавление там свобод, демократии и так далее, да. Какие-то другие определения должны приходить обывателю на ум в первую очередь, там, ну, идеально, если Кремль там скажет, если обыватель скажет, патриотичный он там, да, или там заботится о народе там, да. Ну, пусть даже не настолько позитивные, какие-то более нейтральные там характеристики, типа сильный там режим, да. Но самое главное, чтобы он не был вот сходу, чтобы человек не говорил репрессивный. Потому что если он вот репрессивный станет главной характеристикой режима, это прощай легитимность. То есть от былых рейтингов они и так падают. вот вообще ничего не останется. Да? А править с опорой на, исключительно на силовой ресурс можно, но не очень долго. То есть исторически это будет все равно обреченная власть. Да? Чтобы власть не была обреченной, не чувствовала себя обреченной, и чтобы люди не чувствовали, что она обречена, вот, она должна все-таки иметь какую-то социальную базу. Вот, чтобы ее не растерять, режим старался... Ну, понятно, он применял власть, применял репрессии, да, но все-таки хотел, чтобы это не было вот единственной их характеристикой. И поэтому оставляли таких людей, как Яшин, там, да, как Юлия Галямина, то есть ярких оппозиционеров, все-таки оставляли на свободе для того, чтобы...
того же Навального долго оставляли на свободе. Относительно, конечно, абсолютно. 15-30, но не закатывали, как его брата, например, которого меньше знали.
Навального посадили, вы абсолютно правы, это очень хороший пример, подтверждающий мою точку зрения. Навального посадили только после того, как стало понятно, что не посадить его нельзя никак. Потому что если бы, вот я опять как политтехнолог смею утверждать уверенно, что если бы Навальный оставался на свободе, то он бы порвал «Единую Россию» во время думской кампании, и никакое бы там электронное голосование, и ничего такое прочее, там власть не спасло бы. Ну, либо эти фальсификации привели бы к реально массовому протесту. Поэтому его посадили только когда стало понятно, что под угрозой реально контроль Кремля над Государственной Думой. Вот. И вот тот факт, что до этого его не сажали, пытаясь поставить на свободе, как раз подтверждает мою точку зрения, что Кремль понимает опасность скатывания в откровенную диктатуру. Он пытается выглядеть в глазах, так сказать, людей, ну, своих сторонников, по крайней мере, ну да, сильным, да, способным применить власть, может быть, даже там чересчур жестким, но все-таки не откровенной диктатурой, не откровенно репрессивным. Вот сейчас ситуация действительно, похоже, начинает меняться. И здесь самое интересное, и у меня пока нет однозначного ответа, что это. Путин ли дал на это добро? Или все-таки силовики, воспользовавшись ослаблением Путина, а Путин, очевидно, слабеет, уже начали самостоятельную игру, то есть сами двинулись в том направлении, которое считают нужным, закручивание гаек, ставя Путина по факту перед фактом. То есть понимая, что он назад отыграть уже не сможет. То есть они делают его своим заложником, с тем, чтобы он, пока он пытается еще править, опираясь на два инструмента, то есть и на силовой, и на политический. Там Кириенко, Громов, там медиа, значит, избирательные кампании, да. А силовики пытаются, так сказать, вот этот политический блок вообще отодвинуть, да, и превратить всю политику исключительно в функцию самих себя, да. Вот, может быть, это такое. А может быть, это Путин просто откровенно сам решил в ту сторону двинуться. Пока фактуры, чтобы уверенно утверждать, первый это вариант или второй, недостаточно.
Смотрите, Аббас, получается, что пока Илья Яшин, Карамурза, это... Ну, сейчас мы будем говорить о Михаиле Лобанове, нашем замечательном госте, который тоже сидит уже на 15 суток, и дай бог, чтобы закончилось... Это уже теперь мы радуемся, если закончится 15 сутками. Ну, этих имен, которые на слуху, их все-таки мало. То есть, наверное, прохожие в Москве скажут, что они знают Илью Яшина. Но ведь сажают и репрессируют людей, про которых не знают. И это даже не назовешь показательной поркой. Вот эти репрессии людей сейчас за какие-то несчастные перепосты, за лозунг, вывешенный на балконе «Нет войне», за там, сберегательную карточку «Мир», которую он держал в руке публично. Это вот что им это дает? Тут даже не с точки зрения оппозиционности им не закрыть эту тему, потому что это люди, даже не политики, это просто люди, которые не хотят войны. Их действительно сажают. Есть политики,
Лена,
но есть нет.
Лена, вы ищете смысл политический там, где его, в принципе, может и не быть. Этих людей сажают не потому, что Кремль, например, или там кто-то еще решил, что это объективно, там, политически выгодно. Нет, Кремль просто децентрализовал насилие, передал контроль над политическим насилием силовикам. Ну, в значительной степени передал, в значительной степени они на самом деле силовики сами это взяли себе, так сказать. Но, тем не менее, это вот произошло, политическое насилие децентрализовалось, и теперь это уже... следствие всего лишь того, что у силовиков слишком много власти. То есть они сажают сами, А они о политической составляющей думают меньше всего. То есть о политических последствиях они не думают. То есть, ну, понимаете, это не та публика, которая оперирует такими понятиями, как там рейтинги, там, легитимность, избирательные кампании и так далее. Для них вообще, ну, там, совершенно непонятный мотив, да. У них, они просто знают, что, ну, вот есть враги, значит, и, соответственно, ты получаешь звездочки за то, что ты там с этими врагами борешься, да. И они уже просто так звездочки зарабатывают. А, значит, это рутина. Это не это, смотрите, эти аресты, это не, они не преследуют какой-то политической цели. Это, они рутинизировались, они превратились в следствие, не причину, а в следствие того, что происходит в стране, понимаете?
Ну, а что, ну, и мы какой вывод-то делаем? Что больше, ну, все, то есть это каток... Смотрите, Путин уже, ну, вы думаете, что он может не принимать участие в решении закатать до, уже до последней травиночки, или еще какие-то два перышка оставить на поле? Вы считаете, что он уже не принимает в этом участие в решении? Эти, конечно, с удовольствием, это их работа, и это их цель всей их жизни. Значит, уже если им передано в их руки силовиков это решение, об уничтожении всего живого, ну, значит, все? То есть рассчитывать не на что уже? Я имею в виду, что все, кто, кто хоть как-то против войны, не должны принимать сейчас решение оставаться или оставаться и молчать, или действительно уезжать. Если у них нет возможности остаться в стране, говорить и оставаться при этом на свободе.
Смотрите, Лена, уверенно утверждать, что Путин уже не принимает участие во всем этом, я не могу, как я сказал. Это очень динамический процесс. Вот он прямо сейчас, here and now, так сказать, разворачивается. Да? Пока уверенно говорить, значит, о том, что происходит, я думаю, не может никто, включая там и игроков, включая там самого Путина, я не знаю, Патрушева, Бортникова, там, значит, Турчака и Кириенко, и же с ними. Да, это вот сейчас складывается новая конфигурация. Понятно, что вся система пришла в движение в связи с вновь складывающими обстоятельствами. Важнейшей составной частью этого движения является ослабление роли Путина как модератора в отношениях между элитами и элитными группами. Да? И вот сейчас новая реальность формируется. Да? Если говорить о том, что ну, все безнадежно, то, конечно, нет. Смотрите, если силовики ну, получат окончательно эту власть ну, там, в свои руки, то это-то как раз... ну, это, понятно, что это... масса людей пострадает. Да? Но вообще силовики – это уходящая, так сказать, историческая там, натура. Да? Режим на штыках, как я уже сказал, до бесконечности держаться не может. Он может какое-то время продержаться, может там несколько лет, может даже 10 лет, я не знаю. Но это в любом случае конечная штука. Как говорил Наполеон, штыки хороши всем, кроме одного, на них нельзя, невозможно долго сидеть. Так вот, они просто уничтожат экономику, понимаете? Они свою кормовую базу уничтожат хотя бы по этой причине. На самом деле, в первую очередь, они, ну, одновременно они уничтожат кормовую базу, уничтожат легитимность. Да? И какую-то избирательную кампанию режим просто не переживет. Там, 24-го ли года, следующую ли там, может, это будет Думс какая-то кампания, да? А, значит, ну, в какой-то момент это все равно взорвется. Поэтому если вывести за скобки судьбы людей, да, я политолог, я говорю ну, там, да, категориях, так сказать, не о гуманитарных, да, а о политике персе, так сказать, в чистом виде. Вот если вывести соображение людских судеб за скобки, то на самом деле, объективно говоря, оппозиционерам, противникам режима, вот этот переход власти, окончательной власти к силовикам, он выгоден исторически, да. То есть это уже обреченная штука, этот режим рухнет. Вот. Другое дело, что, конечно, при этом масса людей пострадает, и вы меня спросили, что делать оставшимся. Ну, конечно, надо понимать все риски, и они возрастают, и они будут возрастать и дальше. Да, поэтому тому, кто не готов рисковать, наверное, стоит уехать. Я не знаю, вот буквально только что мне там написали, что вроде как Рыжков уехал, я не знаю, насколько правда или нет, я ни в одном медиа не видел подтверждения. Да, но вот написали, короче. Да. Вот. Осуждать сложно, да. Уехал, молодец, значит, но как минимум жив будет. Но с другой стороны, надо понимать, что вот есть политики ну, как Аристотель говорит, вот у него есть понятие политические животные. Да? Люди, для которых политика настолько важна, что она в какой-то момент становится для них важнее даже их личного благополучия. Вот Яшин же не уехал, да, пошел, сел. И, в принципе, ну, там, это же будет способствовать его раскрутке и его, ну, если говорить с политической точки зрения, да, это будет способствовать его раскрутке, это будет способствовать ослаблению позиции режима, почему режим его до последнего сажать не хотел. То же самое, в общем, будет происходить, что и с Навальным, что до этого происходило с Манделой, так сказать, да. Вот. И объективно говоря, это Яшину выгодно. И если он готов потерпеть, а судя по тому, что он не уехал и рискнул, да, или там Карамурза, или Навальный. Ну, то есть я к тому, что есть политики, то есть кому-то мой совет уезжать относится, а кому-то нет. Uh-huh. Если вы готовы рисковать, и вы с открытым забралом, так сказать, идете, ну, честь вам и хвала, но только такие люди и достойны, так сказать, победы конечной.
Спасибо, Аббас. Вот мы сейчас говорили с вами, уважаемые слушатели и зрители, с Аббасом. Мы говорили о политиках, которые, ну, это их работа выражать свою позицию. Другое дело, что сейчас эта позиция подпадает под конкретные статьи уголовного розыска, уголовного кодекса. И розыска тоже. Но вот же в чем история, в которой мы сейчас будем обращаться. История в том, что это кажется большая цифра поддержки. Там 77 называют, 80, 65, может быть, снижается поддержки всей этой операции. На самом деле это чистая правда, что масса людей в реальной жизни, даже в наших опросах, незнакомому человеку под камеру, я еще раз подчеркиваю, для публичного обозрения, люди говорят, что они против войны. Масса людей против нее. И масса людей не может как-то не проявить свою позицию. И сейчас за то, что человек вот он против, и он не может это принять, сейчас предлагают в стране вычищать мозги, реальные мозги. Вот давайте мы послушаем спикера Володина.
Мы тоже, все вместе, представляя разные фракции, хотели бы не только поддержать Сергея Михайловича, но также высказать недовольство тем, что происходит, когда, занимая государственные должности, начинают использовать свое рабочее место для пропаганды в интересах других государств. По-другому нельзя сказать. Поэтому хотелось бы, чтобы ректора не только на это внимание обратили, но и понимали свою ответственность. Потому что если такие случаи будут происходить, мы считаем, правильно было бы руководителям, занимающим должности в бюджетных учреждениях, уйти. Здесь вопрос стоит безопасности нашего государства. Здесь стоит вопрос будущего нашей страны. Поэтому давайте при всей нашей толерантности, уважаемые коллеги, ректора, осознавать свою ответственность. А там, где не понимают, возьмите и уйдите. Просто встаньте и уйдите. Пускай также уйдут деканы, заведующие кафедр, но в первую очередь уйдут те, кто берет и предательски саживает нож своими разговорами в спину отчизне.
С нами на связи Денис Греков. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вы понимаете, что вы как человек, всадивший фактически нож, вы тот самый нож вот у вас в руках был всажен всего лишь, как я понимаю, что там было, блок, пост? Что вы,
да,
как преподаватель себе позволили?
Это был мой пост в Фейсбуке, да, и я всегда, в общем, не стеснялся высказываться в соцсетях от своего личного имени, так что я бы не сказал, что этот пост был какой-то особенный, просто он срезонировал, так вышло.
Ну, он был на тему, наши слушатели просто не знают, о чем был пост, просто на тему того, что вот нет войны, правильно?
Да, я выступил, среди прочего, там против войны, хотя общая тема этого поста была не вполне связана непосредственно с войной, я там анализировал, как вот эта вот война отразится на определенных пропагандистских стратегиях, связанных со Второй мировой войной, да, и с Великой Отечественной войной, которые используются для управления массовым сознанием. Вот. Но в том числе, да, я там высказался и по поводу этой войны тоже.
Дальше известно, дальше вы не можете работать с такой позиции в ВУЗе. Вам предлагают уйти, вы уходите, а потом еще и приходится уехать для того, чтобы не повторить судьбу там того же Илья Яшина. Правильно я все рассказываю?
Да, все верно. Риск был слишком велик, и я предпочел уехать.
Так вот, вот, Денис, и вопрос, то, о чем я говорила только что. Ведь, ну, вы же там не один такой. Ну, вы же не один. То есть это же, это то, о чем мы говорим. Неприятие всей этой штуки, всей этой истории. Но это же по-человечески, ну, скорее объяснимо, чем ее приятие. Правда же? Это, получается, почиститься предлагают, ну, я не знаю, на какую часть вашим институтам.
Но это подход, который, в общем-то, можно назвать вполне себе идеологическим, таким вот характерным для эпохи тоталитарных государств, скорее, чем для современных, потому что в современном государстве всегда допустима дискуссия какая-то, она ведется открыто. Университеты являются вообще свободными пространствами для любых научных тем, для любых рассуждений, ведения любых дискуссий, в том числе на самые спорные темы и столкновения разных мнений по этому поводу. Поэтому то, что я вот услышал от спикера Госдумы, да, Володина, я интерпретирую как возвращение, по сути дела, вот к какому-то, может, ну, не тоталитарному, но уже вполне себе к советскому строю политическому, да, режиму. И он явно воспринимает работу преподавателя как работу пропагандиста, по сути. Только пропагандировать он должен то, что нужно господину Володину, а не высказываться по поводу своего мнения о чем-то еще. Да? И, собственно, в этом и состоит подход. То есть, по сути дела, он обвиняет преподавателей в пропаганде в пользу каких-то других государств, а фактически обвиняет их в том, что они не являются пропагандистами режима. То есть систему образования он воспринимает исключительно как систему промывки мозгов. Вот и все.
Там еще удивительно, там у него было слово, еще там большое было выступление, антироссийская позиция. То есть вы заметили, как лихо антироссийскую приравняли к антивоенной. То есть антивоенные заменили антироссийскую. Это просто такое передергивание удивительное, но тем не менее, как вы считаете, насколько глубоко оно сейчас входит в сознание граждан, что антивоенное равно антироссийское. Это уравнение.
Я думаю, это намеренное такое высказывание. Оно сконструировано, естественно, с целью именно и навязать такое отношение, что антивоенное равно антироссийское. Хотя по факту эта война является, наверное, одним из самых крупных предательств вообще национальных интересов России. Вот с моей точки зрения.
Денис, спасибо. Мы сейчас посмотрим еще один печальный сюжет о судьбе преподавателей, ученых, которые вот позволили себе свою позицию проявить.
Доцент МГУ Михаил Лобанов арестован на 15 суток по административному делу о дискредитации вооруженных сил России и разжигании ненависти в связи с его записями в соцсетях против войны в Украине. Накануне Лобанов опубликовал копию экспертного заключения, на основании которого Никулинский суд Москвы усмотрел в его постах дискредитацию. Речь идет о записях, сделанных в марте, с критикой Рамзана Кадырова и Владимира Путина, а также о том, что власти помогают наиболее обеспеченным слоям населения, в то время как в Украине контрактники и срочники, выходцы из самых бедных слоев российского общества, гибнут за мечту Путина о маленькой победоносной спецоперации. Во втором твите эксперт, в частности, усмотрела дискредитацию военных в том, что Лобанов назвал их всех маргиналами, а также разжигание ненависти к чиновникам. Ранее полиция задерживала Лобанова за то, что он вывесил на своем балконе плакат с надписью «Нет войне». Это далеко не первый случай преследования и дискриминации ученых и преподавателей за антивоенную позицию. Так, в конце мая ученый совет Казанского федерального университета не продлил контракт с доктором физико-математических наук профессором Наилем Фаткулиным. В начале мая стало известно, что преподаватель распространил среди своих коллег открытое письмо, в котором потребовал прекратить военные действия в Украине. Спустя несколько дней прокуратура Казани вынесла профессору предостережение. В надзорном ведомстве подчеркнули, что письмо Фаткуллина может спровоцировать формирование негативного отношения к проводимой специальной военной операции и послужить толчком к активизации протестной активности среди сотрудников и студентов университета. 49-летний учитель физики Александр Бабуров, 10 лет преподававший в элитной школе президент, также лишился работы из-за своих убеждений. В феврале он рассказал ученикам, среди которых дети чиновников и бизнесменов, о начале войны. В презентации, показанной перед уроком, он сравнил Владимира Путина с Адольфом Гитлером и призвал спасти Украину, отметив в сноске, что это его личное мнение. На следующий день Бабурова отстранили от занятий, а 4 марта уволили по статье за аморальный поступок. Кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник кафедры конституционного и муниципального права Волгоградского государственного университета Роман Мельниченко, репостнул видео, снятое в городе Буча в Киевской области, а также опубликовал семейное фото с родителями с подписью «Ну какие они бандеровцы». 19 апреля ректор ВГУ уволил Романа Мельниченко из университета. Вскоре его задержали прямо на работе. После задержания на Мельниченко составили два протокола о злоупотреблении свободой массовой информации за антивоенные публикации в соцсети и за нарушение паспортного режима. Против войны выступают не только отдельные университетские сотрудники, но и учебные коллективы. Студенты и ученые Сколковского института науки и технологий потребовали от руководства вуза высказать консолидированный протест против военных действий России на территории Украины. Соответствующее письмо было разослано преподавателям 28 февраля. Под ним подписались десятки магистрантов, аспирантов, ученых и выпускников университета. Сразу после российского вторжения в Украину в интернете появилось множество антивоенных петиций. Так, коллективное письмо против войны подписали более 150 российских ученых и более 1000 учителей.
С нами на связи Александр Гальфарб. Александр, здравствуйте. Александр, ученый. Александр, смотрите, мы только что с Аббасом обсуждали политическую часть дела, когда закатывают оппозицию. Когда закатывают оппозицию, это как-то, понимаете ли, они, наверное, думают, что на экономике это не сказывается. Но когда закатывают ученых за позицию, которая достаточно, я буду это настойчиво проводить, эту мысль, она достаточно широко распространена, это чистая правда. Когда их закатывают и выдавливают, это же просто уже стране невыгодно, чисто физически, экономически. Вы чувствуете в том, что говорит спикер Госдумы, вот такую вот угрозу того, что страна-то просто ополовинится по части ментальной, вот этой вот научной?
Я не очень понимаю, что вы вкладываете в понятие «страна», потому что в глазах Володина и всей правящей, так сказать, команды они и есть страна, и для них вот этот вот фронт инакомыслия в нынешней ситуации, им это смерти подобно, это прямая угроза их власти. И поэтому, ну не напрямую, что эти люди пойдут их свергать, а посредственно, потому что люди в вузах и в школах, в общем, влияют на массовое общественное мнение молодежи, и поэтому для них нет понятия интересов страны. Для них есть понятие интересов политической группы, которая составляет власть. И, соответственно, для них это экзистенциальная угроза, и они будут это всячески давить до тех пор, пока у них есть на это силы, ресурсы и возможности.
То есть даже если это подрывает... Ну да, все понятно. То есть они об этом не думают. То есть это первично, власть первична. Все остальное, то, чем живут люди, вторично. Себя они обеспечили, это не важно. Что бы вы сказали о том вот предложении Бориса Джонсона? Оно вчера буквально прозвучало, вы знаете, что... Ну, ребята, ну в конце концов, давайте мы вас примем. Приезжайте. Вот это их не... как сказать, может быть, ревность хотя бы какая-то, какое-то желание, может быть, это их простимулирует прекратить репрессии в отношении ученых, чтобы они не достались другому. Я даже не знаю, как это обозначить. Может быть, все-таки это их простимулирует их оставлять, пытаться оставлять.
У меня такое очень сильное чувство дежавю, потому что все это мы уже проходили в 70-е и 80-е годы, когда была у очень многих возможность уехать, так сказать, по израильской линии, но туда могли попасть кто угодно, и даже не по израильской линии уезжали люди, и их активно выдавливали. Начиная с писателя Володи Максимова, и даже высылали, как Солженицына. Да, и речь шла о тех, кто оказывает влияние на общественное мнение. Не поедешь, посадим. Мне в свое время тоже так сказали, я, естественно, уехал, потому что сидеть – это неправильно, не согласен с Галямом, что это выгодно какому-либо политику. Сидеть, потому что на одного Нельсона Манделу, который таким образом становится национальным лидером, приходится десятки таких, которые оттуда не выходят. И пока они там сидят, тоже их эффект достаточно маленький. Поэтому есть люди, которые думают иначе или которые не могут иначе. Такие, как Кармурза, и такие, как Навальный, которые могли уехать, и не уехали, как Ходорковский на худой конец раньше. И я помню, где-то в 75-м году я шел по набережной Москвы реки с Юрием Федоровичем Орловым, основателем хельсинкской группы, и говорил ему: «Юрий Федорович, ну вас же посадят». Он говорит: «Нет, когда я буду понимать, что меня вот-вот посадят, я возьму и уеду». Но его посадили, так сказать, до того, как он сообразил, что он его точно посадят. Он посидел много лет. Поэтому, да, есть такая линия, и она была всегда у чекистского, так сказать, сословия, выдавливать за границу тех, кто может составить основу другого альтернативного общественного мнения, потому что это угроза для системы власти. В этом смысле это государственная угроза, потому что они не видят разницы между действующей системой власти и российским государством.
Понятно. Спасибо, Александр. Спасибо. Значит, эти весы мы на одной стороне, на одной чаше весов угроза, а на другое процветание мы поняли, как они выглядят. И, Аббас, тогда получается к вам все равно политический комментарий, который касается ученых. Вот как вы это объясните? Вот выходит Путин, все тот же, о котором мы уже говорили сегодня, и все его выступление, ну, оно в какой-то части Украины, в какой-то части во всем виновата Америка, где живут плохо нам и мешают нам жить хорошо. Но ведь оно же, как правило, посвящено экономике, процветанию, науке, обещаниям, выплатам. И очень многое в том, что он говорит, строится на том, как заботиться о ученых, которые создают тот самый продукт, которым он так хвастается. То есть как будто бы вроде бы эти депутаты должны этих людей поддерживать, о которых мы сейчас говорим. Они этого не делают. И они им открыто предлагают валить, всем валить, кто не согласен. А поскольку несогласенных много, они, в общем, предлагают валить цвету российской науки. Вот как, вот вы здесь противоречия не видите? Подрывать основы того, о чем Владимир Владимирович говорит так, в общем-то, как о деле своей жизни. Обеспечить народ научным продуктом.
Лен, но если Путин к чему-то нас и приучил, так это к тому, что верить ему на слово, верить тем словам, которые он произносит, но это, значит, совсем дураком.
Нет, так подыгрывать же. Нет, подожди, так подыгрывать. Они должны подыгрывать или они не должны подыгрывать ему? Вот он играет в то, что он отец народа. Они же тоже должны подыгрывать ему. Говорит, что да, мы тоже за народ. А каким образом они могут быть за народ и за его процветание, если они отрубают огромную часть пласт ученых, преподавателей, лучших мозги, которые двигают прогресс в Российской Федерации? Который теперь вообще останавливается.
Смотрите, Лен, ну вот вы их поймали на противоречии, которые объективно существуют. И с этим ничего не поделаешь. И две цели, одна долгосрочная, одна краткосрочная, действительно вошли в столкновение и оказались взаимоисключающими. То есть цели долгосрочного развития, конечно, требуют плюрализма мнений, расцвета, так сказать, дискуссий, там, да, но эта цель противоречит краткосрочному интересу, интересу удержания власти. И Путин, значит, реализуя в своей реальной повседневной повестке вторую цель, тактическую цель удержания власти, ну, не забывает при этом время от времени проговаривать цель долгосрочную, да, ну, пытаясь просто вот обмануть избирателя, проще говоря. Вот. Думцы, значит, как вслед за Путиным, считают вот цель, первую, вот эту цель удержания власти, тоже главной, и они в данном случае ее реализуют. Да? Они выдавливают из страны всех тех, кто угрожает, забыв о долгосрочных интересах. Завтра, поскольку слова в России, в российской политике ничего не весят, вот то, что они делают сейчас, совершенно не помешает им завтра выйти на голубом глазу, там, проголосовать за какое-нибудь постановление или даже законопроект какой-нибудь очередной придумать о необходимости поддержки молодых ученых. И они снова будут говорить о том, что они за, так сказать, за долгосрочное развитие, за расцвет науки, образования. Там. Ну, то, о чем вы говорите, понимаете? Вот. Поэтому я и сказал, что, ну, значит, объективно, Вот наличие этого противоречия между долгосрочными и краткосрочными целями как раз и говорит о том, что режим уже вступил в стадию упадка, заката. Да, когда цели входят в противоречие друг с другом, ты уже, в принципе, предпочитая краткосрочные цели долгосрочным, сам гробишь свое собственное будущее. Вот 20 лет назад этого противоречия еще не было. Да, и режим был еще молод, свеж, и у него было блестящее будущее. А сейчас это противоречие обозначилось, оно встает в повестку все более жестко. И теперь уже говорить о режиме как о том, что у него светлое будущее, не придет в голову никому, даже самым лояльным лоялистам. Вот поверьте, человеку, который регулярно, значит, сверяет свою точку зрения с общественным мнением, регулярно во время избирательной кампании проводя там многочисленные фокус-группы, я вас уверяю, что последние несколько лет оптимизм исторический вообще исчез из тех формулировок, которые выдают избиратели, включая лоялистов. То есть в данном случае бог с ней оппозиция, да, оппозиционные избиратели. Я сейчас говорю именно про лоялистов. Если еще 5-6 лет назад они были полны надежд на то, что с Путиным вместе мы, так сказать, построим светлое будущее, там страна встанет с колен, значит, наконец-то наведут порядок там в стране, и сначала укрепим внешнеполитические рубежи, потом наведем порядок в стране, и все весело заживем. Вот сейчас вот этой надежды на то, что с Путиным вместе весело заживем, вообще нет. Даже у лоялистов. Да? И это, то есть у них мотивация теперь такая, знаете, уже не позитивная, верим в светлое будущее, а негативная. Ну, а вдруг без Путина будет еще хуже. Да? То есть они не верят в будущее, они уже боятся будущего. И это тоже говорит о том, что будущего-то у режима нет. Потому что жить вчерашним днем, боясь только будущего, до бесконечности невозможно. Все равно в какой-то момент появится альтернатива, какой-то светоч, там, условно говоря, как Ельцин на фоне Горбачева когда-то появился, да? Или там,
это я бы назвала белорусский синдром. Они много лет белорусы голосовали за Лукашенко. Я сейчас не говорю о последних совсем событиях, да, вот там двухлетней давности. Они голосовали за него, потому что лишь бы не было хуже. Вот у нас есть вот такое наше маленькое, устойчивое, ну, счастье, не стабильность. Вот у нас есть эта маленькая стабильность. Мы за нее держимся, мы другого не хотим. Вот где-то перешли россияне к этому состоянию, видимо, так.
Да, конечно.
Нам хватит, исчезла нам надежда. Достаточно, да.
Но на самом деле до бесконечности эта аргументация не работает. Повторюсь, это ограниченный по времени период времени. Ты можешь этим пользоваться, когда ты там угрозы создаешь. Вот. Но в какой-то момент люди же по своей природе, они стремятся к счастью. Да? Они не хотят жить в ощущении постоянной боязни. И когда ты их постоянно заставляешь бояться будущего, в какой-то момент они бессознательно начнут искать какие-то альтернативы. Да? И они где-то в какой-то момент их найдут в ком-то. Может быть, в несистемной оппозиции в Навальном. Может быть, в системной оппозиции, условно говоря, там Зюганов там сменится молодыми какими-то коммунистами. коммунистами, да, и там они увидят альтернативу. Может быть, даже в рамках самой системы это родится какая-то альтернатива, как когда-то постфранкизм родился, так сказать, в рамках франкизма. Вот. Но где-то они увидят это, потому что они будут это искать. И тогда они отринут эту систему, понимаете? Отринут нынешнюю власть. То есть это стратегия, вот это запугивание будущим, да, это стратегия временщика в любом случае. И вот поэтому я и говорю об исторической обреченности. То есть режим сейчас уже функционирует в формате, ну там, нам бы день простоять и ночь продержаться. То есть он о долгосрочной стратегии речи уже не идет. Уже не день, идет. Прошел, день прошел, и слава богу, не свергли сегодня. Дай бог и завтра не свергнут. За эти два дня успеем там что-то награбить, наворовать, с тем, чтобы потом, ну, может быть, все-таки удастся спокойную старость где-нибудь там прожить. Не в Швейцарии, в которую теперь не пустят, так может, в Геленджике хотя бы. Ну, как-то так.
Спасибо, Аббас. Да, действительно, нам бы день простоять, до ночи продержаться. Уважаемые слушатели, мы сейчас у нас... Я тоже вместе с вами увижу этот опрос. Не видела его заранее, как обычно. Что предлагают люди, прохожие в Москве, делать с теми учеными, преподавателями, которые против войны? Но я, вот, Денис, я вам все-таки задам такой практический вопрос. Я этого не знаю, поэтому я хочу тоже вот вам задать вопрос. У вас, там, где вы работали, вам предлагали как-то объяснять вашим студентам, с кем вы там работали, цели и задачи? Правильная цель и задача этой специальной операции. Почему я задаю этот вопрос? Потому что у моей коллеги дочь учится в школе, и им раздавали методичку. То есть методичка, она ее, конечно, сфотографировала, этот умненький ребенок. Методичку, для чего нужна специальная операция по пунктам, потому что они могли на нас напасть. Ну, как обычно, вы знаете, с этой методичкой выступает Владимир Путин всюду. Вот 7 пунктов, которые должны были усвоить дети. Почему без этого нельзя было обойтись? Для взрослых такое существует?
В моей практике этого не было, но руководство вуза собирало старост студенческих групп и стимулировало их доносить на преподавателей с антивоенной позиции. Угу. Надо сказать, что студенты были в шоке.
Ну, спасибо им за это. Это уже вот вы нас порадовали, что они были в шоке. Хотя бы что-то важное и ценное. Смотрим опрос.
Я сама преподаватель просто. Ну, я думаю, что свою позицию надо держать при себе. То есть есть у нас курс, ну, который мы ведем, наша страна. И как-то влиять своей позиции на обучающихся не стоит.
Я думаю, неправильный надо подход. Как-то надо здесь решать, но так не пойдет.
Да не как оставлять на месте. Главное смотреть на качество, какие они учителя, а не пропагандисты того, что происходит.
Ну, наверное, не стоит им в политику лезть.
Никак, ничего с ними не нужно делать. Это их мнение личное. Поддерживаю учителей, которые занимают антивоенную позицию.
Я за этих преподавателей, потому что я считаю, наша молодежь очень юная. Она не подготовлена к жизни. И тем более к такой, что они могут сейчас все ринуться туда. Потому что еще в головах свистит, хочется подвига. Вот. Я считаю, что вот я тоже за них. Потому что я возмущена. Вот они пусть своих деток пошлют.
Я считаю, что это личное дело каждого. И что увольнять из-за этого человека не нужно.
Я считаю, что их нужно оставить на своих местах, потому что каждый имеет право на собственное мнение, тем более относительно вопроса войны. Будем называть вещи своими именами.
Может быть, как-то выговор какой-то сделать, но лишать преподавательского как-то неправильно, как я считаю.
Возможно, нужно разграничивать, как бы, где позиция личная обсуждается лично там в своих кругах, где позиция все-таки через государственные учреждения транслируются людям. Наверное, стоит быть аккуратнее в своих высказываниях.
Мне кажется, им просто надо объяснить самим преподавателям, что эта операция вынужденная, что без нее никак нельзя остановить то, что делается на Украине. Это же фашизм, нацизм. Ну, например, вот я тоже преподаватель. Я понимаю, что операция необходима.
Выгонять.
Я думаю, все-таки, ну, не увольнять, наверное, все-таки отстранять от работы на время, пока они не изменят свою позицию. Все-таки у нас, ну, мы должны все-таки придерживаться курса президента, я считаю.
Я считаю, что они, если занимают эту антивоенную позицию, они правильно делают.
Но я считаю, что позиция должна оставаться у каждого своя, и как-либо применять такие негативные санкции за взгляды человека в нашей свободной стране, это неправильно.
Это неправильное решение, что учителя должны оставить свои рабочие места. Это абсолютно неправильное решение.
Я вот преподаватель университета, и я ушла с работы. Все это настолько страшно, что даже вот представить, если они хотят освободиться от преподавателей, которые имеют альтернативную точку зрения, то это совсем аврал.
Все время обращаю ваше внимание на то, что это люди, к которым подходят другие люди с камерой и которые не боятся высказаться на эту камеру. Вы можете себе представить, если эти люди находятся на очень небольшом участке территории, за очень небольшое время, то сколько их в реальной жизни таких людей? Если даже в нашем опросе таких людей бывает, ну, до половины. Сколько вы там насчитали, уважаемые слушатели? По-моему, много. Александр, я, Александр Гельфарт, еще раз к вам обращаюсь. Знаете ли вы, мы о политиках, мы понимаем, мы разобрались, понятно нам, мотивация политиков, которые знают, что их ждет, знают, какой срок их ждет, и они остаются, потому что все равно это в любом случае, это часть их карьеры политической, в любом случае. Знаете ли вы ученых, которые остаются не потому, что им некуда, а потому что из принципа, занимая ту позицию, которую называют антироссийской, тем не менее, они остаются. И чем они руководствуются при этом?
Ну, трудно сказать. Каждый принимает решение в первую очередь в рамках своей собственной жизни, карьеры, личных обстоятельств и всего прочего. Так что, если человек занимает четкую антивоенную, и это значит антигосударственную позицию, то и он умный человек, то в нынешней ситуации ему, в общем, ничего хорошего не светит. Либо он должен молчать и стараться, так сказать, пережить это время, либо он должен уезжать, либо он рискует. Вот, поэтому всякие люди по-разному не хотят уезжать. Есть очень небольшое количество людей, которые считают, что они должны оставаться на своих местах вопреки своему конфликту с государственным курсом, вопреки из-за чувства долга. У одних это долг перед студентами, там, аспирантами, у других это долг перед наукой в, так сказать, в высоком смысле, у третьих это долг перед семьей и так далее. А некоторые даже говорят, что это у них долг перед Россией, что вы должны ли оставаться какие-то люди для того, чтобы это дело, так сказать, сохранить, чтобы огонь горел, тем не менее. И исторически такие люди были и раньше, и даже при нацистском режиме, и, естественно, при советском режиме. Это выдающиеся люди. Они, некоторые из них пропали, некоторые смогли выжить, но режим из-за них не упал. Потому что, в общем, всех скрутили в бараний рог в те времена. И сейчас, видимо, будет то же самое. Этот режим упадет только в результате поражение в столкновении с коллективным Западом. И вот, так что единственная серьезная надежда у этих людей – это дождаться этого дня.
Спасибо, Александр. И также спрошу я Аббаса, какие надежды мы должны вложить в то, что находятся люди, которые заявляют, вот так себя проявляют. Они эти люди есть. Не кажется ли вам, что, может быть, потому что режим, власть очень хорошо знает, сколько их, может, поэтому отменили прямую линию президента с народом, потому что она там не совсем же она заформализирована. Там прорываются то смски на экран, то позвонит кто-то не такой. А если они знают реальное количество людей, которые против этого их мероприятия, то они, может, действительно рисковать не стали из-за этого? Именно из-за этого?
Ну, по моей оценке, людей, занявших антивоенную позицию, сейчас примерно 32-33-35-36%. Вот, людей, занимающих провоенную позицию, где-то 53-57 вот в этом промежутке. То есть людей, занимающих позицию за войну, больше, но это не какое-то радикальное преимущество, причем надо принимать во внимание качество этих людей. Люди, те, которые за войну, это в основном публика такая, ну, не способные на какое-то личное политическое действие. Они на улицу не выйдут. Ну, это в значительной степени конъюнктурная публика, на которую не положишься. То есть как только режим начнет слабеть, они вот как крыса с корабля побегут. Вот. Значит, а люди, которые антивоенную позицию занимают, несмотря на то, что их меньше, вот, ну, чуть больше, ну, около трети, в общем, от общего числа избирателей, они наоборот как раз, ну, так, со стержнем, с характером, так сказать. То есть это качественно другой электорат. Это люди, способные, значит, к протесту, к личному политическому действию. Напомню, что в первые дни, когда война только началась, несмотря на то, что в предыдущий год во время протестов, связанных с арестом Навального, казалось бы, протесту хребет сломали, то есть очень жестоко с ним обошлись, да, не просто там Росгвардия людей избивала, а потом же на протяжении месяцев участников протеста массово вылавливали с помощью камер видеофиксации, да, и давали им реальные сроки. И казалось, что протест у хребет сломали, но как только война началась, опять десятки тысяч людей по всей стране начали выходить на улицы, и в первые дни КПЗ были забиты людьми. Да. Потом их опять силой, значит, с улицы выдавили, но и сейчас, напомню, от одиночных пикетов почти каждый день проходящих до массовых расклеек. Можете, допустим, в телеграм-канале «Движение Весна» посмотреть каждый день десятки там фотографий антивоенных граффити, расклеек и так далее, и так далее. И заканчиваю поджогами военкоматов. Ну, то есть протест меняет формы, будучи выдавленным с улицы, да, но он не исчезает в никуда. То есть эти люди настроены гораздо более активно и решительно, чем сторонники режима. Да. Поэтому я вот, когда мы, вот вы говорите о количестве людей, много ли их или мало, я все время призываю не только на количество обращать внимание, но и на качество. В общем, отмена прямой линии имеет несколько причин. Одна из них — это та, о чем вы сказали. Безусловно, Кремль, конечно, знает о реальных общественных настроениях. Вот. И другое дело, что он от нас эти реальные цифры скрывает. Вот. Но сам он понимает, насколько сильно выражена антивоенная позиция. Вот. И, конечно, ну, он меньше всего хочет, чтобы Путин лично с ней столкнулся. Вот. Во-вторых, на самом деле, и в первую очередь даже, это все-таки связано не с тем, о чем вы сказали, а с тем, что просто Путин чувствует растерянность, ему просто по-настоящему-то нечего сказать. То есть нет военных успехов, хвастаться нечем, а лояльная публика — это та публика, которая любит его и ценит не персе, так сказать, в чистом виде, а за красивые глаза, а за политические победы. Да? А Акелла, который промахнулся, это уже не Акелла. Вот. И те, кто вчера еще за ним послушно бежали, после того, как он промахнулся, готовы уже ему глотку порвать. А Путин сейчас явно промахнулся, то есть видно, что он рассчитывал на блицкриг, никакого блицкрига не получилось. И вообще российская армия, от которой ожидали, что... Значит, лоялисты-то ожидали, что она там за 3 недели до Ла-Манша дойдет, а она вместо этого, значит, через 3 недели там из-под Киева вылетела. Вот, и до Харькова дойти не может. И там какой-то Лисичанск, значит, по соседству с линией разделения захватили и радуются как о великой стратегической победе. Ну, то есть, явное несоответствие тем завышенным ожиданиям, которые на протяжении долгих лет создавались. Да, и это, конечно, ослабляет политические позиции Путина. Путин, безусловно, это чувствует, он, безусловно, растерян. Это видно, как он не в состоянии регулировать конфликты элит. Они уже в публичном пространстве выясняют друг с другом отношения. Значит, вот недавно там Володин с Турчаком, да, друг друга там публично уже, по сути, оскорбляли. Значит, вот при Путине, когда он был в форме, так сказать, никто себе такого не позволял. Вот, все знали, что он за такие вещи сурово может наказать, когда вот, так сказать, из элитное грязное белье там тащит на публику и начинает при людях его демонстрировать и стирать, значит. Вот. В общем, это вот вторая, это и на самом деле главная причина, почему Путин отказался от прямой линии. Это вот, значит, по сути, ему просто нечего сказать. Как только, если вдруг получится переломить там ход войны и добиться каких-то серьезных успехов, конечно, он сразу же побежит с этим к народу, да, понимая, что успех легитимизирует. Но пока успеха нет, никакой легитимизации, и нечего говорить.
Спасибо, Аббас. Хорошо, это будет такой маркер. Мы надеемся, что этой прямой линии, если это маркер, ее не случится никогда. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет